Александр Степанович Грин. Марат. Другу моему Вере. Читает Остроухова Наталья.
Мы шли по улице, веселые и беззаботные, хотя за нами след в след ступали две пары ног, и так близко, что можно было слышать сдержанное дыхание и ровные крадущиеся шаги. Не останавливаясь и не оглядываясь, мы шли квартал за кварталом, неторопливо переходя мостовые, рассеянно оглядывая витрины и беззаботно обмениваясь замечаниями. Ян, товарищ мой, приговоренный к смерти, сосредоточенно шагал, смотря прямо перед собой. Его смуглое решительное лицо с острыми цыганскими скулами было невозмутимо, и только щеки слегка розовели от долгой ходьбы. И в такт нашим шагам, шагам мирных обывателей, делающих мацион, раздавалось упорное, ползущее шарканье. Гнев ядовитым приливом колыхался в моем сердце, и страшное, неудержимое желание щекотало мускулы. Желание обернуться и смачно грузно влепить пощечину в потное рысье лицо шпиона. Сдержанным, но свободным голосом я объяснял Яну преимущество бессарабских вин. «В них, — сказал я выразительно и авторитетно расширяя глаза, — и есть скрытые прелести, доступные пониманию только в трезвом виде.
К числу их надо отнести водянистую сухость и большое количество дубильной кислоты. Первое усиливает аппетит. Второе – укрепляет желудок. Правда, в венгерских и испанских винах больше поэзии, игры, нюансов. Но, уверяю вас, после двух или трех бутылок демисека воображение переносит в широкие солнечные степи, где смуглые полные руки красавиц-молдаванок плетут венки из виноградных листьев. Ян криво усмехнулся и, расставив ноги, остановился у лотка с апельсинами. Пламенные глаза его устремились на красную бархатную поверхность плодов, позолоченных июльским солнцем. Он крякнул и сказал: «Смерть люблю апельсины! Пусть мы будем буржуи и купим у этого славного малого десяток мандаринчиков!»
«Пусть будет так», — согласился я с таким мрачным тоном, как если бы дело шло о моей голове. «Да процветает российская мелкая торговля!» Коренастый ярославец глядел нам в глаза и без сомнения видел в них серебряные монеты, отныне принадлежащие ему. Он засуетился, рассыпавшись мелким бесом. «Десяток энтих, 3 двухгривенных 60 копеек», — предупредительно объяснил он. «Завернуть позволите? Хорошо-с». Он взял с лотка белый новенький мешочек. В таком же точно пакете, только серого цвета, я нес свой чернослив, купленный по дороге. И вдруг мне стало завидно Яну. У него апельсины будут лежать в белой, как снег, бумажки, а у меня в серой и грязной. Решив сказать ему об этом, я предварительно, случайно бросил взгляд в сторону профилей, прикрытых котелками, и был приятно изумлен их настойчивостью в деле изучения дамских корсетов, вывешенных за стеклом магазина. Тогда я дернул Яна за рукав и обиженно заметил: «Дорогой мой, не находите ли вы, что белый цвет бумажки режет глаза?» Ян, казалось, искренне удивился моему замечанию, потому что раза два-три смигнул, стараясь догадаться. Тогда я продолжал. От молодых ногтей и по сию пору я замечал, что белый цвет вредит зрению. По этой причине я всегда ношу свои покупки исключительно в бумаге серого цвета. «Бедняга», — сказал Ян, пожимая плечами, — «вам вредно пить много бессарабского. Впрочем, для вас я готов уступить. Нет ли у вас серого мешочка?» Детин растерянно улыбнулся торопливой, угодливой улыбкой, долженствовавший изображать почтение к фантазии барина, и мгновенно выдернул из-под кучи оберточной бумаги толстый серый пакет. Положив в него апельсин, он сказал: «Милости просим, вашество! Ежели когда? Самые хорошие!» Мы пошли дальше, не оглядываясь, но я чувствовал сзади жадные, бегающие глаза с точностью фотографических аппаратов, отмечающие каждое наше движение. Вокруг нас, обгоняя, встречаясь и пересекая дорогу, проходили разные люди, но в шарканье десятков ног неумолимо и упорно выделялись назойливые, как бег маятника, шаги соглядатаев. Нахальное, почти открытое преследование заставило предполагать одно из двух: или близкую неотвратимую опасность, или неопытность и халатность преследующих. Как будто дразня и весело насмехаясь, извозчики вокруг на перерыв предлагали свои услуги. Соблазн был велик, но мы, мирные обыватели, потихоньку шли вперед, наслаждаясь солнцем, теплом и бодростью собственного отдохнувшего за ночь тела.
У бульвара, сбегавшего по наклонной плоскости вниз широкой кудрявой аллеи, Ян вздохнул и сказал: «Пойдемте бульваром, дружище. На улице становится жарко». Мы свернули на сырой утоптанный песок. Густые прохладные тени кленов трепетали под ногами узорными дрожащими пятнами. Впереди, в перспективе бульвара, ослепительно горели золотые луковицы монастыря. На скамейках сидели одинокие фигуры гуляющих. И вдруг навстречу нам, кокетливо повертывая плечиками, прошла очаровательная дамочка, брюнетка. Озабоченное выражение ее цветущего личика забавно противоречило пухлому детскому рту. Восхищенный я щелкнул пальцами и обернулся, проводив красавицу долгим слюнявым взглядом. Но тут же ее стройный колеблющийся корпус заслонили два изящных черных котелка, неутомимых, беспокойных и рыщущих. Вздохнув, я посмотрел на Яна. Лицо его было по-прежнему до глупости спокойно, но тонкие нервные губы слегка пожевывали, как бы раздумывая, что сказать. Бросив умиленный взгляд на купол монастыря, он произнес громким, растроганным голосом: «В детстве я был набожен, и таковым остался до сих пор. Когда я вижу светлые кресты Божьего храма, бесконечное благоговение наполняет мою душу. Сегодня я слушал обедню в церкви всех святых. Батюшка сказал сильную, прочувствованную речь о тщете всего мирского. Истинный христианин». Он перевел дух, и мы снова прислушались. Но песок упорно, неотступно хрустел сзади, и это не помогало. Религия оказывалась бессильна там, где преследовались высшие государственные цели. Я сразу понял тщету набожности и развернул перед Яном нараспашку всю глубину своего испорченного, развращенного сердца. «Охота вам быть монахом», — сказал я тоном старого, опытного кутилы. «Поверьте мне, что если в жизни и есть что хорошее, то это карты, вино и девочки». Я пустился во все тяжкие, смакуя мерзости блуда всех видов и сортов. Начав с естественных, более или менее отношений, и подчеркнув в них остроту некоторых моментов, я готовился уже пуститься в изложение и защиту педерастии, как вдруг шляпа, плохо сидевшая на моей голове, упала и откатилась назад. Пользуясь счастливым случаем, я вернулся за ней, поднял и бросил внимательный взгляд в глубину аллеи. Они еще шли, усталые, лениво передвигая ноги, но уже настолько далеко, что, очевидно, уверенность их в нашей принадлежности к организации была сильно поколеблена моим восторженным гимном культу Венеры и Астарты. Ян, измученный, с наслаждением опустился на первую попавшуюся скамейку. Я сел рядом с ним и прислонил свой пакет с черносливом к мешочку с апельсинами. Серая оберточная бумага тускло выделялась на черном свете наших пальто, невинная и страшная в своей кажущейся незначительности. Несколько секунд мы молчали, и затем Ян заговорил. «Итак, товарищ, наступает день. Я совершенно спокоен и уверен в успехе. Ваш гостинец я немедленно отнесу к себе. А вы идите домой и позовите, пожалуйста, Евгению с братом. Пусть нас будет только четверо. Мне хочется покататься на лодке и посмотреть на их хорошие дружеские лица. Так мне будет легче. Хорошо?» «Конечно, Ян. Вам необходимо рассеяться для того, чтобы завтра иметь возможность сосредоточиться». «Вот именно. И положение интересно. Нас будет четверо. Двое не знают и не будут знать, а мы с вами знаем. Надеюсь, что скучно не будет. Только... что?» «Ведь это, собственно говоря, полное отрицание всякой конспирации. Но я придумал. Мы с вами переедем на тот берег, они приедут после. Вы приходите в 7 часов к пристани у лесопильного завода. Возьмите вина, конфет. Я очень люблю раковые шейки». «Чудесно, Ян, когда стемнеет». «Да. А что же вы им скажете?» «Ну, мало ли что. Скажу, что вам нужно экстренно ехать, что ли. Вообще, положитесь на меня». «Спасибо». Он пожал мне руку и поднял глаза. Они горели, и цыганские скулы еще резче выступали на бледном лице. Затем Ян зевнул и задумался. «Я тороплюсь, Ян», — сказал я. «Идите, пора. Для вас все готово». 100 против 1, что мне не придется этим воспользоваться», — ответил он, думая о чем-то. «Это была бы страшная редкость». «Всякое бывает. Посмотрим». Он встал, осторожно поднял один пакет и зашагал крупными решительными шагами в ту сторону, где сверкали золотые маковки монастыря. Я тоже поднялся, вышел с бульвара на тротуар улицы и, случайно оглянувшись, увидел пару неотвязных улиток, озлобленных на вселенную. Они медленно трусили за мной на некотором расстоянии. Ян, следовательно, ушел чистый, и этого было достаточно, чтобы я развеселился. Затем мне пришло в голову, что некто, вероятно, очень желал бы, чтобы мой чернослив, захваченный Яном, оказался действительно черносливом. Но чудес не бывает, и тяжела рука гнева.